Мы читаем труды Бааль Суллама, предисловие к учению десяти сферот, 64-й пункт.
Мы продолжим. Конечно, мы уже не очень-то помним, что мы учили несколько дней назад. И это не важно. Потому что мы приходим, чтобы узнать понемножку вещи тут и там, пока они не осядут у нас и в голове, и в сердце. На самом деле сначала в сердце, а потом должно быть в голове, потому что голова начинает обрабатывать эти вещи, соединять после того, как сердце ощущает их. Поэтому неважно, сколько мы помним, а что не помним из того, что прошли. Если они будут у нас в сердце, мы их почувствуем, когда нужно. А если нет, то тоже не страшно. Главное все-таки вкладывать силы, стараться, насколько возможно, соединиться с тем, что мы учим. Пожалуйста.
Предисловие к учению десяти сферот, 64-й пункт. Теперь же разъясним вторую ступень постижения в раскрытии лика. А это постижение совершенного, истинного, вечного управления. Что означает, что Творец управляет своими творениями как добрый и творящий добро, и плохим, и хорошим. И теперь человек называется полным праведником. И это уже возвращение из любви, и удостаивается того, что и злоумышления обращаются для него заслугами. Таким образом, прояснились все четыре ступени понимания управления, действующие в творениях. Причем три первые ступени, а это двойное скрытие, одинарное скрытие и постижение управления вознаграждением и наказанием, есть не что иное, как подготовка, благодаря которой человек удостоится четвертой ступени — постижения истинного вечного управления. Это то, что уже было прояснено до этого. Или предстоит прояснить.
Ну, если нет вопросов, ну, прочитай еще раз. И продолжим.
Еще раз читаем. Теперь разъясним вторую ступень постижения раскрытия лика.
То есть есть скрытие лика, а сейчас перед нами есть уже состояние раскрытия лика.
Что означает, что Творец управляет своими... Извините, постижение совершенного истинного вечного управления. Что означает, что Творец управляет своими творениями как добрый, творящий добро, и плохим, и хорошим. А теперь человек называется полным праведником, законченным праведником. Это возвращение из любви. И удостаивается того, что злоумышления обращаются для него заслугами. Таким образом, прояснились все четыре ступени понимания управления, присущие творением. Причем три первые ступени — а это двойное скрытие, одинарное скрытие и постижение управления вознаграждением и наказанием есть не что иное, как подготовка, благодаря которой человек удостоится четвертой ступени — постижение истинного вечного управления. То, что еще нам предстоит раскрыть.
Москва 7.
Доброе утро, Раф. Вот до этого Бааль Суллам говорил все время относительно человека, что человек должен ощутить, что творит добрый, творящий добро. А здесь уже говорит, что он начинает ощущать относительно всех остальных людей.
Может быть, да. Потому что он приближается к явному раскрытию. И в этом явном раскрытии он уже больше понимает Творца, ощущает его в его воздействии, в воздействии Творца на все творения. И, конечно же, это тоже приходит по ступеням подъема все больше и больше, пока он не расширяет своего восприятия вплоть до всего творения. Понятно? Хорошо. Кармиэль.
Доброе утро, Рав. Доброе утро, товарищи. Рав, непонятно, как могут быть злоумышления вообще заслугой?
Если мы с их помощью продвигаемся к истине, к благу, то раскрытие зла тоже включается в добро, потому что без этого зла не раскроется добро. Киев один.
Дорогой Раф, вот эти вот этапы, четыре этапа, их можно пройти как бы в одном состоянии в каком-то человека, в одном внутреннем движении, в молитве, например, или нет?
Ну, это
не находится одно рядом с другим. Люди находятся в разных состояниях. Поднимаются, опускаются, продвигаются. И даже откатываются немного назад. Так это проявляется. В одном состоянии, одним скачком ничего нельзя пройти в духовном, потому что все раскрывается из противоположного.
А, ну хорошо, а что это за состояние, вот как целевое здесь, вот как он описывает, двойное раскрытие? Как вообще его себе можно представить?
Что Творец раскрывается весь, как добрый, творящий добро. Конечно, над всеми силами зла, потому что нет раскрытия зла или раскрытия добра, они всегда следуют в паре, где одно раскрывает или проявляет другое. Москва один.
Да, Рав, спасибо. Вот товарищ мне вопрос попросил задать. Мы все находимся под влиянием СМИ и формируют, соответственно, это наше мнение, отношение к событиям этого мира. Как нам быть, перестать слушать их вообще или как-то избирательно? Мы вынуждены жить под этим влиянием, принимать информацию. Нам что, закрыться в своих десятках? Но это же не наш путь.
Ло. Мама Фриелаха клейтик шорет лет фисат.
Чем мешает тебе СМИ в восприятии Творца? Там не говорят об этом. Люди, которые высказывают разные мнения о мире, эти люди не имеют отношения к духовному постижению. Они не знают об этом, ничего не понимают в этом. Поэтому ты можешь быть в связи с ними. Они говорят о чем-то своем, а ты говоришь о своем. Поэтому они не могут помешать. Поэтому вся наука Каббала в течение всех поколений была не подвержена воздействию внешнего мира. А что тебе этот внешний мир? Они говорят о том, как заработать, как властвовать и управлять, как достичь почести, денег. А ты говоришь о чем-то другом. Как достичь силы отдачи, силы любви, силы единства. Они не говорят об этом. У вас есть разные цели. Поэтому ты и они, вы не находитесь вместе в одном и том же. Ни в добре, ни в зле. Понятно? Ладно. Он молчит, но продолжим дальше. 5:19.
Ну? Просто у меня нет камеры, извините, интернет слабый. Вопрос был о том, что мы же в этом мире живем, да? Ну, каббалисты обязаны жить в этом мире. По законам этого мира. Жениться, идти в армию, платить налоги и все прочее. Но вот эти средства массовой информации, как правильно воспринимать информацию от этого мира? Понятно, что вы сейчас ответили с точки зрения духовного, но мы-то живем в этом мире. И вот эта искаженная информация, все воспринимают ее по-разному, и от этого случаются недопонимания между товарищами.
Я
снова говорю тебе, я не понимаю, чем тебе мешает это. Чем тебе мешает то, что ты слышишь какие-то новости? Ты слышишь новости для людей, которые построили здесь какой-то свой эгоистический мир и впечатляются от него, и рассказывают об этом, скажем, по радио. Ты слышишь радио, и слышишь их мнение об этом эгоистическом мире, который они построили. Как это относится к твоему миру духовному, который ты хочешь раскрыть и постичь? Нет никакой связи. Нет никакой связи. Я тоже слушаю новости и связан со всеми вещами. Я также веду беседы с нашими журналистами, чтобы они из этого брали и писали что-то. Но мне не мешает то, что я слышу. Это их мнение. Я над этим... Я слышу только то, что происходит в мире. Информацию. События. И на эти события я даю наше толкование, наш комментарий, насколько это нас продвигает к полному исправлению, к гмар-тикуну. Вот и все. Но их мнение, их философия, я вообще-то не слышу. Это совершенно нет. Факты. Это произошло, допустим, это правильно. Хотя и, все-таки над этим я могу дать какое-то свое объяснение, пояснение, насколько мы этим или через это продвигаемся к полному исправлению. Это и есть мое объяснение. Понятно?
Спасибо.
5:19.
Он говорит о разных стадиях раскрытия управления, да, двойное скрытие, двойное раскрытие, вознаграждение, наказание. А что такое вознаграждение, наказание в духовном?
Посмотрим, это все еще перед нами. Но вознаграждение, наказание, ты понимаешь, что такое вознаграждение, наказание? Когда тебе дают какую-то работу, если тебе удается, получаешь вознаграждение, если нет, наказание.
А он говорит, что это только подготовка к раскрытию.
Ну хорошо.
Вознаграждение, наказание.
Да. Будем учить, не страшно. Я понимаю, что ты боишься наказания. Думай о вознаграждении.
А вся моя жизнь — это сплошное наказание.
Бедолага. Михаил, где мы?
65.
Пожалуйста.
Однако следует понять, почему человеку недостаточно третьей стадии, являющейся постижением управления, вознаграждением и наказанием. Ведь мы уже сказали, что он уже удостоился того, что знающий тайны свидетельствует о нем, что не закорешит более. И почему все еще называется промежуточным, средним, незаконченным праведником? Ведь само это имя доказывает, что работа человека еще не является желанной в глазах Творца. И все еще присутствует недостаток, изъян в его Торе и его работе.
Да. Нет вопросов. Или есть? Латин 4.
Управление вознаграждением и наказанием. Если связь с тем, чтобы доставить наслаждение Творцу, или наоборот? Это работа на себя.
Это все, чтобы доставить наслаждение Творцу через то, что Он доставляет наслаждение через группу, через десятку, через большую группу и даже, может быть, через человечество. Нью-Йорк 4.
The righteous sees the greatness of the Creator, so he doesn't want to sin. Now, what's the difference between that and an angel who also...
Праведник воспринимает величие Творца и не хочет больше совершать преступления, грешить. Ну так что же, ангел тоже делает то, что хочет Творец.
Ангел не может согрешить, покуда он ангел. Это часть Малхута, у которой нету свободы выбора. Но, скажем, осел, неважно, животное, не может ошибаться, потому что живет согласно инстинктам и нет у него свободы выбора. Может, скажем, ошибиться, может упасть там с горы, когда у него есть свобода выбора в этом. Допустим, больное животное не может приложить какое-то усилие, внешнее или внутреннее, и падает. Это ступень ангела. А человек все время находится в сомнениях, и все время он находится в выяснениях. Он может быть в выяснениях. И человеком называется тот, кто подобен Творцу, кто входит в десятку и соединяется с десяткой, действует среди них и старается достичь образ Творца. Боре. Боре называется Боуре. То, что находится между ними. И поэтому человек может ошибаться все время, и ошибается, но все время, когда он ошибается, он исправляет себя снова, и ошибается снова, исправляет. Поэтому нет праведника на земле, который бы сделал благо и не согрешил. В итоге он делает добро, но перед этим грешит. И так на каждом шагу.
Won't sin because he feels the greatness of the Creator.
Что Болеслав имеет в виду?
Когда человек чувствует вообще величие Творца, и тогда он называется праведник, потому что он оправдывает Творца и слит с ним, тогда он не может уже согрешить. Из самого состояния на данный момент. Это не значит, что на следующем этапе он не станет вдруг злоумышленником, грешником. Конечно же так. Но состояние, в котором находится сейчас, оправдывает Творца, и поэтому называется праведником, он не может согрешить. Что делает Творец? Поднимает ему желание получать, роняет человека. Человек получает желание получать, на котором у него нет сокращения экрана, и он уже становится грешником.
Is there such thing as an eternal righteous, as a complete righteous mean?
So, есть ли такое вечный праведник, постоянный? Или полный праведник тоже падает?
Нет, полный праведник нет. Мы это будем еще выяснять. Ну, не торопитесь. Все равно праведник, грешник, полный праведник, неполный грешник. Все эти определения мы еще будем изучать. И потом увидим, насколько они все время приходят к нам, и мы должны там через них проходить. Но надо включить в себя все. Всю святость и всю клипу, все-все. А иначе мы не придем к Творцу. Хорошо? 5-7.
Рав, какая польза от злоумышлений, оплошностей, которые человек проходит в скрытии?
Как мы придем к ощущению Творца, раскрытию Творца, если не включим в себя наши неисправленные желания, которые приводят к нам от разбиения? Кли Адам Ришона. Мы должны включить в себя все злоумышления, все ошибки, все разбитые килим. И из разбитых килим мы уже возрождаем себя ради отдачи уже в полном, совершенном виде.
Еще вопрос. Когда мы говорим о возвращении, иногда это звучит как будто есть в этом какое-то раскаяние. Есть ли раскаяние в возвращении?
Скажем, есть. Ну и что? Да. Иначе это проходит к человеку как бы внешне, как будто бы это не его, а человек должен включить в себя эти преступления, падения, все свое злое начало, он должен включить это в себя, он должен почувствовать, что это он. А иначе как будет просить на это исправление, как почувствует исправление, как придет к исправленному состоянию. Те состояния, которые мы проходим, должны приходить в нас и в разуме, и в ощущениях, и в сердце, и в разуме полноценным образом, когда мы включаем в себя все эти состояния. Хорошо. Тель-Авив 3.
Рав, эти четыре этапа формируют человека, чтобы он полюбил Творца и пришел к слиянию. Как делается это?
После того, как он включает в себя все зло и видит, что не может выйти из него, он приходит к состоянию, когда в нем просто взрывается молитва, потому что нет у него выбора. И потом видит, что не только у него нет выбора, а это наоборот, огромный подарок, совершил преступление, пришел к связи с Творцом. И так вот он приходит к слиянию. И поэтому кто помог прийти к слиянию? Фараон. Кто помог прийти к слиянию? Злое начало. Оно просто действительно ангел помогает человеку достичь уровня Творца. Но по дороге нам надо будет работать против него. Но потом, как написано, ангел смерти превращается в святого ангела.
Можно характеризовать часть человека во всем этом?
Человека ты строишь человека. Нет человека. Сделаем человека, сказал Творец. То есть как бы от нас требуется участие, партнерство. То есть мы вместе с ним должны сделать человека, когда мы стараемся создать вот это существо, да, и обращаемся к нему, чтобы он помог нам, чтобы он сделал. Творец закончит за меня. Я должен собрать все эти вещи, а потом попросить у него, как ребенок приходит к тебе, плачет, у него там что-то не получается, да, кубики сложить. А ты ему помогаешь. Почему это так устроено? Потому что главное, чтобы он пришел к тебе, чтобы пришел к слиянию с тобой. В этом цель творения, а не то, что он там просто будет умным.
Мак Израиль.
Мак
Израиль. Как перейти к от личных выяснений к выяснениям в десятке?
Нет личных выяснений, только выяснения в десятке. Матин 2.
Muchas gracias, Rab. Rab, ¿por qué nos da tanto miedo cometer errores hasta el punto que nos paraliza?
Почему нас так пугает совершать оплошности, вплоть до того, что это буквально парализует нас?
Потому что вы об этом думаете. А вы думаете о заповедях, а не нарушениях. О хороших вещах, о любви, об отдаче. Тогда не будет у тебя страха. Надо быть погруженным в хорошие вещи. И не о плохом. Турция 1.
Thank you, my friend is asking. If concealment moves us forward, how do we move forward with the feeling of...
Спасибо, Раф, вопрос товарища. Если скрытие — это то, что продвигает нас, как мы продолжаем продвигаться после того, как мы достигли полного управления, явного управления? Уже нет этих скрытий, мы, когда приходим к полному оправданию Творца, мы перестаем продвигаться?
Я не понял. Если мы приходим к слиянию с Творцом, полноценному, то, конечно, нам больше не надо продвигаться. Нет, но говорят, есть еще ступени, но мы это не изучаем в наших рамках. Это уже находится выше исправлений. Мы изучаем только, что было разбиение, и нам надо исправить разбиение. А что будет после того, как исправляется разбиение, этого не знаем. Не знаем. Есть там что-то, что откроем. Вместе раскроем, но нигде об этом не написано. Есть такие малые намеки о седьмом, восьмом, девятом, десятом тысячелетии. Но это вещи, которые получите разъяснение, когда придете к этому. Но об этом не написано. Кто приходит туда, ему открывают. Нет необходимости об этом писать, потому что там нет исправления. При этом вся наука Каббала прописана для исправлений и об исправлениях. Но после исправлений нечего писать. Исправь себя, и ты все откроешь. Хорошо? Москва один.
Здесь написано, что работа человека все еще нежеланна в глазах Творца. И как же можно быть постигающим?
Я не понимаю, о чем ты говоришь. Где здесь?
Мы сейчас прочитали, что он называется средним.
Где прочитали? В какой, точно в каком отрывке?
Пункт 65.
О!
И
ну?
Написано, что он называется средним, и имя свидетельствует, доказывает, что работа человека еще нежеланна в глазах Творца.
Да. И...
Так в чем вопрос? Теперь хоть понятно, где ты находишься.
И он, но он как-то является постигающим. Несмотря на это.
Кен.
Да. Да, он начинает уже постигать управление, но не может оправдать его. Так, то есть он не может вернуться с этой ступени, упасть, снова стать ради получения, но есть у него еще впереди, ему предстоит постичь исправление ради отдачи на все свои желания. Поэтому он называется промежуточным, средним или незаконченным праведником. Вот так, он не называется грешником, потому что он уже не находится в ради получения. И не называется праведником, когда он уже находится в ради отдачи, но находится между тем и этим, посередине. Поэтому называется промежуточным, средним. Но по пути исправления, поэтому называется незаконченным праведником.
Беседа?
Хорошо.
Киев
3.
Да, здравствуйте. Мы вот тоже, я хотел продолжить вопрос Москвы. Мы много раз слышали, что есть или ради себя, или ради отдачи. А вот здесь появляются какие-то промежуточные состояния, и это еще напоминает, что между выходом из Египта и входом в землю Израиля вот есть пустыня, тоже какое-то промежуточное состояние. Можно тут как-то пояснить?
Но мы это еще будем изучать. Ты прав, конечно. Это точности, как написано, так и происходит. То, что написано в Торе, то есть это те же самые этапы, которые проходит человек с ради получения к ради отдачи в своем исправлении. Так посередине у тебя есть, после того, как ты познаешь зло, и ты стараешься из него выйти, и ты не можешь, тогда ты кричишь к Творцу, чтобы он тебя вытащил оттуда. Творец тебя выводит из Египта. и проводит вас через то место, которое называется Синайская пустыня. И там вам надо получить инструктаж, что делать дальше. Вы взяли из Египта, из того состояния, когда были в Египте, их испорченные желания получать, а все они раскрылись, а теперь они начинают раскрываться уже таким детальным образом. Все, да, на своем месте. И тогда получается, что вам нужно сейчас производить исправление на каждое желание получать, которое раскрывается. Ну и все. Поэтому вот это состояние пока еще не завершенное. Вам надо получить сейчас Тору, а Торой называется методика исправления, желание получать, которое вы вытащили из состояния, когда бежали из Египта. Вы тогда только оторвались от источника зла. Но зло-то вы забрали с собой. И сейчас надо исправлять это зло для того, чтобы прийти к добру. Это наша природа, так мы растем. И поэтому сейчас мы начинаем исправлять после выхода из Египта. Начинаем, то есть после получения Торы, то есть связь, первую связь со светом, возвращающим к источнику. И тогда мы получаем связь с этим высшим светом и начинаем учиться, как мы с помощью этого света исправляем наше желание получать, чтобы оно перешло с желания ради получения к нейтральному состоянию, а из него, а дальше уже из отдачи ради отдачи состояния бины, а потом уже даже к получению ради отдачи. Это уже уровень кетера. Вот мы сейчас учимся, как мы будем исправлять это. И это посредством использования Торы, высшего света. Москва, 4.
Добрый день, мировой клис. Здравствуйте, Раф. Вы сказали первый раз такую фразу, я остановился. Мы должны полноценное развитие. Что это такое?
Мы должны, ну я уже не знаю, что я сказал. Кто-нибудь помнит? Мы должны прийти к совершенному состоянию, полноценному, уподобиться Творцу во всем. То есть кроме нашей природы, которая является желанием получать, но форма на это желание получать, то есть я должен обрести, чтобы это была форма Творца. Тогда я буду называться человеком, Адамом, подобным Творца. Не внутри, согласно моей природе, потому что внутри, согласно моей природе, я принадлежу фараону, преступник, самое худшее, что только может быть, но в соответствии с исправлениями на этом, это будет сокращение, экран, отраженный свет и полная форма отдачи до абсолютной любви, когда я получаю это свойство на желание получать, на свое желание получать. Это называется, что тьма засветит как свет. И тогда я и Творец, мы будем в том же свойстве. Только он в своем свойстве, естественном, природном, а я в своем внешнем свойстве. Поэтому я буду называться в конечном счете Адам, человек, подобный Творцу, где внутри я противоположен ему, а снаружи подобен. И вот из двух этих состояний, которые есть во мне, противоположные внутри и за, как Творец снаружи, то я буду знать добро и зло, тьму и свет, и отсюда у меня будет постижение в совершенном, полном виде. Хорошо? Михаил, ну что с тобой?
66-й пункт.
Проанализируем сперва вопрос толкователей о заповеди любви к Творцу. Каким образом обязала нас Тора заповедью, выполнение которой совершенно не в наших силах? Ведь человек способен сломить и подчинить себя для выполнения чего угодно. Однако над любовью не властно никакое подчинение и принуждение в мире. И объяснили, что благодаря выполнению всех 612 заповедей, как положено, человек автоматически достигает любви к Творцу, и потому считается, что в его силах выполнить эту заповедь. Ведь он может сломить и подчинить себя исполнением 612 заповедей, как положено, и тогда удостаивается также любви к Творцу.
Еще раз,
66-й пункт. Проанализируем сперва вопрос толкователей о заповеди любви к Творцу. Каким образом обязала нас Тора заповеди, выполнение которой совершенно не в наших силах?
О любви. Как такое может быть? Нет, но кто-то может заставить? Обязать? Это то, что он говорит. Что вот?
То есть человек способен сломить, подчинить себя для выполнения чего угодно, однако над любовью не властно никакое подчинение и принуждение в мире. И объяснили они, что благодаря выполнению всех 612 заповедей, как положено, человек автоматически достигает любви к Творцу, и потому считается, что в его силах выполнить эту заповедь, ведь он может сломить и подчинить себя исполнением 612 заповедей, как положено, и тогда удостаивается также любви к Творцу.
Шилот, Беларусь.
Вопросы? Беларусь.
Рав, вот в этом отрывке идет полное противоречие. С одной стороны, тут написано, что над любовью не властно никакого подчинения и принуждения в мире, а с другой стороны написано, что он может сломить и подчинить себя исполнению 612 заповедей. Как это совместить?
Прекрасный вопрос. И, собственно, во многих местах, в многих Каббала возникает такой вопрос, как мы можем заставить себя, обязать себя любви? Что можно обязать? Ко всему ты можешь обязать человека. Но любви, это ведь зависит от ощущения сердца. Как это? Но тем, что мы выполняем все остальные действия связи с Творцом, мы приходим. Не то, что мы это делаем, но мы приходим с помощью того, что мы приближаемся к Творцу, мы приходим к любви. Мы не можем ни учить, изучать любовь, мы не можем передать друг другу, но только из того, что мы совершаем особые действия в связи между нами, результатом этого мы приходим к тому, что называется любовью. Не, вопрос прекрасный. Замечательно.
Вот по этому отрывку кажется, что исполнение вот этих 612 заповедей, оно возможно и оно как бы просто. Вот умом оно не постигается, что можно выполнить эти 612 заповедей. Вот здесь тоже, вот как это?
Но Иванти.
Вот этого я не понял.
Здесь в отрывке написано, что он может сломить и подчинить исполнение 612 заповедей, как положено, и тогда достаивается также к любви к Творцу. Кажется, что вот это исполнение 612 заповедей, оно довольно просто.
Шешмот штемистры.
612 действий в связи с Творцом человек способен сделать. И из того, что он их выполняет, он приходит к заповеди, к указанию, к условию 613-му. А это называется любовью. Он не может работать над любовью, иначе как только выполняя 612, да, 612 действий, он приходит к ощущению последнего действия 613-го. Это все. Киев один.
Дорогой Раф, а что это за состояние любви к Творцу?
Когда ты раскрываешь любовь Творца к тебе, то ты этим постепенно раскрываешь твою любовь к Нему. Потому что это свет и кли. Если ты способен проделывать различные действия, в которых ты начинаешь раскрывать любовь Творца к тебе, то ты этим строишь свои келим, в которых ты раскрываешь свою любовь к Нему. Это мы еще будем говорить. Это вещи очень высокие. Нам кажется, что мы можем это понимать, но только из опыта. Еще 67-й.
67. Однако эти слова мудрецов еще нуждаются в широком разъяснении, ведь в конце концов мы не должны были заслужить любовь к Творцу в качестве заповеди, поскольку при ее выполнении у нас нет возможности для какого-либо действия или подчинения со своей стороны. Но приходит она автоматически после того, как мы завершаем выполнение 612 заповедей. А потому нам довольно и совершенно достаточно указания исполнения 612 заповедей, и зачем же была дана, написана заповедь любви.
Еще раз
67-й пункт. Однако эти слова мудрецов еще нуждаются в широком разъяснении. Ведь, в конце концов, мы не должны были заслужить любовь к Творцу в качестве заповеди, поскольку при ее выполнении у нас нет возможности для какого-либо действия или подчинения своей страны.
То есть почему нам надо принять это как указание, как команду, что мы должны прийти к любви к Творцу? Что в этом есть? И как Творец может заставить нас, чтобы мы его любили, обязать нас? Это вещь вообще нечеловеческая, нереальная. У нас и примеров нет в нашем мире, чтобы кто-то мог обязать, чтобы его любили. Так? Так ведь?
Но приходит она автоматически после того, как мы завершаем выполнение 612 заповедей. А потому нам довольно и совершенно достаточно указания исполнения 612 заповедей.
То есть если после этого мы гарантированно приходим к любви, зачем тогда прописывать эту заповедь любви?
Зачем же была написана заповедь любви?
Понятно это? Да.
У меня вопрос, в чем проблема, почему нельзя любить Творца?
Но обязать этому, зачем, как, откуда? Почему Творец обязывает? Вы обязаны прийти к любви ко мне. Это то, что он говорит. Я помню, что когда был молодой, да, в России еще, нас заставляли, обязывали любить партию власти. Все, ты обязан любить. А кто не любит, ну, он просто преступник.
Ну, можно ведь заставить вас? Заставляли вот же вас любить?
Заставить? Можно заставить? Откуда у меня это есть в сердце? Если бы у меня был прибор такой в сердце, его бы проверили, это что-то другое. Но как можно обязать любить?
Так что же это за условие, которое невозможно выполнить?
Ты просто обязан проделать какие-то действия, где результат ты гарантированно придешь к любви. Почему ты должен прийти к любви? Потому что это вершина, конец твоего духовного развития. И все?
Я не совсем понимаю. Тут написано, что это условие можно выполнить или невозможно.
Обязан. Обязан. Это заповедь. Возлюби Творца своего. Слышал когда-то? Слышал. Замечательно. Почему написано «возлюби своего Творца»? Ну? Да еще так вот, как это, всей своей душой, всем своим существом. Да почему? Можно обязать этому? Ну, я тебе говорю, ну, вот чисто курьез такой, вне всякой логики, от нас требовали, да, ну, те, кто жили тогда в той России, что мы обязаны прийти к любви. Хорошо. А что у нас сегодня с женщинами? Куда ты исчез?
Есть вопрос из МАК 25. Добро и зло раскрываются вместе. Какой наш вклад в то, чтобы добро всегда побеждало зло?
Нашим участием в десятке. Мы вызываем добрую силу, которая к нам приходит. И тогда таким вот образом мы склоняем весь мир к добру, то, что называется, на чашу заслуг.
Латин 13. Как понять любовь к Творцу, если Он находится во всем?
Высшие силы находятся во всем. Но когда мы раскроем это как добрую силу во всем, нам надо исправлять себя. Дальше.
Ибру. Любовь находится только в том месте, где это место, где мы вкладываем, чтобы любовь поселилась в нас.
Намерение ради отдачи в соответствии с совпадением по форме. Любовью называется, что все намерение ради отдачи с одной стороны наполняет все намерения другого, да? Ради отдачи, тогда называется всплеск, взрыв любви.
Есть еще вопросы, не связанные с текстом, можно задать?
Давай.
Какая роль дежурных по объединению в десятке во время падений?
О, как раз именно в состоянии падения дежурные по объединению, кто там габаи, ответственные за порядок, распорядители, они как раз и должны работать, они должны выстроить все эти вещи. Вы знаете, как вот стадо, если они все вместе, работы нет, а если они вдруг расходятся, то сразу же те пастухи, которые следят за стадом, должны работать, чтобы снова собрать их вместе, соединить в стадо. Вот так и нам надо понимать. Эта работа объединять, это должна быть повседневная работа. Мы должны каждый день над этим работать, потому что наш эгоизм не перестает работать над нами ни на секунду. Поэтому, если мы забываем или оставляем работу по объединению между нами, то гарантированно мы в падении, может быть, даже настолько, что мы уже не можем даже и обнаружить это падение. Дальше.
Второй вопрос, Ибру. Вы упомянули, что во время падения десятки дежурный и габай должен обратиться к мировому кли за помощью. Могли бы вы еще сказать об этом?
Но это работу, которую надо делать. Если мы в конечном счете, да, наше большое стадо, Когда мы хотим выйти из Египта, и мы должны связать всех со всеми, что мы еще не поделены, пока еще на отдельные части. Потом мы это еще поделим уже духовным образом, потому что духовная сила, да, как выходит из Египта. Но пока что нет. Мы пока что еще хотим как можно больше, ну, помимо десяток, да? Мы хотим быть как можно больше ближе друг к другу и стараться передавать воодушевление от объединения друг к другу. Поэтому цель каждой десятки — и мужчины, и женщины, чтобы мы передавали воодушевление и вдохновение от нашей организации, от наших групп, что мы, конечно же, можем обеспечить большие силы объединения друг к другу от одной десятки, другой десятки, одной группы, другой группе. И это надо постараться делать. Вот и все. Еще?
Нет, спасибо, раб.
Ага, ну тогда спасибо, огромное большое спасибо вам. Я понимаю, что сегодня было много путаницы с часами, и вы пока еще не привыкли. Мы тоже. Но, ну что поделаешь? День-два, мы привыкнем уже. И все нормально. Тогда я желаю вам всего хорошего, здоровья. И семьям, и детям. Поберегите ваших мужей. И чтобы было все хорошо. И увидимся мы, когда? Завтра у нас утренний урок, потом еще дневной урок. Короче, вся наша жизнь перед нами. И это все для объединения. Удачи вам! Я желаю вам всего хорошего.
Упражнение рекомендовано из сегодняшнего урока представлять себе, что мы стоим в кругу и держимся за руки. И вместе мы хотим прыгнуть вверх, подпрыгнуть над собой, и есть вдруг сила, которая присоединяется к нам и поднимает нас наверх. И мы можем находиться в воздухе все больше и больше времени. И эта сила — это сила Творца. И мы просим ее, чтобы удерживала нас в воздухе, чтобы дала нам подняться вверх над эгоистическим состоянием и быть в разуме и в чувствах новых. Программа передач на сегодня в 10 до 10.30. Программа «Что-то в этом роде» с Равом Лайтманом. Завтра подготовка к уроку 2.45 по израильскому времени. С 3 до 6 ежедневный каббалистический урок, а затем в 13.45 подготовка к дневному уроку и с 14 до 16 дневной урок. И закончим песней.
Thousands of years in the darkness we roam, chasing a whisper that's guiding us home. So many miles searching for a sign to break free from these cages of time. Is there some place beyond all